Радио Донбасс Реалии.
Вы снова в прямом эфире Радио Донбасс Реалии. Здравствуйте, друзья. С вами этот час. В студии будет Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 28 ноября. Сегодняшняя наша программа вот о чем. Российские войска постоянно пытаются контратаковать на Сватовском направлении. Корреспондент Сергей Каравайный расскажет о том, что сейчас происходит в Бахмуте. И на военный аэродром в Саратовской области Россия перебросила дополнительные стратегические бомбардировщики. Украинское издание Defense Express обратило внимание, что Россия развернула воздушный мост с Китаем. Причем тяжелые транспортные самолеты Ан-124 «Руслан» часто выключают транспондеры, что усложняет фиксацию их перемещений. Всего, по данным издания, речь идет о приблизительно 10 рейсах только за последнюю неделю. Обычно рейс проходит по маршруту Москва-Новосибирск-Чжэнчжоу-Новосибирск-Москва. Крупные российские транспортные самолеты заметили и в самом Китае, где местные обозреватели допускают, что «Русланами» Кремль забирает военную помощь для армии Российской Федерации, а именно экипировку, бронежилеты, шлемы, одежду и так далее. Возможно, допускают китайские обозреватели, речь идет о военных грузах, которые необходимы оккупантам Украины прямо сейчас, и на транспортировку их по железной дороге просто нет времени. Чжэнчжоу, куда летают российские «Русланы», это крупный логистический и промышленный центр Китая и мощная индустриальная высокотехнологичная зона. В частности, там расположены подразделения китайского оборонного гиганта «Наринко» и другие производства, продукция которых может интересовать Россию. Администрация президента США Байдена, напомню, неоднократно предупреждала, что любая военная помощь Китая России для войны против Украины будет иметь серьезные последствия. Пока что не было конкретных доказательств, что Пекин прямо поддерживает военную машину Кремля. Однако риторика лидера Китая Си Цзиньпиня достаточно антиамериканская. Например, прямо перед вторжением России в Украину он с Путиным подписал декларацию, в которой обвинил НАТО и США в угрозе безопасности для остального мира. Сегодня в студии, кроме всего прочего, мы поговорим о том, что Россия может вести тяжелыми транспортными самолетами из Китая. Может ли Пекин оказывать даже нелетальную военную помощь Кремлю для войны в Украине и как отреагируют Соединенные Штаты Америки? И возможно ли, что Путин уговорил Цзиньпиня сделать ставку на Кремль для сдерживания США? Сегодня с нами будут военный обозреватель портала Defense Express, который обратил внимание на создание вот этого транспортного коридора между Россией и Китаем, Олег Катков, и политолог, глава Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фисенко. Друзья, как обычно, мы будем ждать ваши вопросы и реплики в наших чатах на канале Украинской службы Радио Свобода в Ютьюбе, Фейсбуке Донбасс Реалии, где вы смотрите прямые стримы нашей трансляции. С удовольствием передадим их нашим гостям. Ну а начнем традиционно с ситуации на фронтах. В прошлые сутки армия Украины отбила атаки агрессора на Бахмут и его пригороды. Это Яковлевка, Новобахмутовка и Солидар. Об этом сообщает украинский генштаб. ВСУ пресекли попытки россиян наступать в Первомайском и Невельском, это под Авдеевкой, и Новомихайловке, это подступы к Марьинке с юга. Проект Deep State сообщает, что точная обстановка в Марьинке до сих пор неизвестна. Как мы помним, россияне еще на прошлой неделе вошли в часть города. Впрочем, от города уже почти ничего не осталось. По поводу давления армии Российской Федерации на Бахмут, Deep State полагает, что продвигаться ей сейчас сильно мешает погода. Вот эта вот слякоть, которая сейчас на фронтах, она скорее на руку для обороны. Кроме этого, Кремль наступает на Лиманском направлении, продавливая оборону Украины в сторону Торского, Ямполевки и у сел Луганской области у трассы Сватово-Лисичанск. На Сватовском направлении войска России сейчас постоянно атакуют направление Макеевки, Невского и Белогоровки. Это села, которые Украина совсем недавно вернула под свой контроль, и с которых ВСУ пытаются продвигаться к трассе Сватово-Лисичанск. Из ствольной реактивной артиллерии и танков Россия обстреливала район Купянска Харьковской области, который примыкает к Донецкой и Луганской, Марьинку, Красногоровку, Угледар и подступы к Авдеевке. Сейчас вы на своих экранах видите состояние поселка Водяное под Авдеевкой после российских обстрелов. И, конечно же, продолжали войска России бить по Бахмуту из всей возможной артиллерии. Там огонь вели как минимум по десятку точек. На военный аэродром «Энгельс» в Саратовской области Россия перебросила дополнительные 5 стратегических бомбардировщиков Ту-95, что может говорить о подготовке нового массированного ракетного удара по Украине. Об этом сообщают аналитики портала Defense Express. Раньше эти бомбардировщики, которые базировались на этом аэродроме, наносили удары по Украине из района Каспийского моря. Маршрут, который совершают российские стратегические бомбардировщики для запуска ракет, вы можете увидеть на карте. С нами на телефонной связи мой коллега, фотожурналист Сергей Каравайный. Он сейчас работает в Донецкой области. Сережа, привет.
Привет, привет. Слышно меня, видно?
Слышно. К сожалению, не видно. Ну, такая сейчас реальность, что связь не очень хорошая, особенно в Донецкой области. Сережа, я так понимаю, ты был в Бахмуте. Ситуация там ежедневно меняется. Очень сильно, как мы знаем, натиск российских войск на город. Даже были сообщения, что уже в городской черте идут бои. Расскажи, пожалуйста, что там происходит, как вообще обстановка?
Так. Привет. Ну, обстановка сложная. Я не военный эксперт. Я там был только несколько часов. Мы заезжали туда с командой Wall Street Journal пару раз. Обстановка сложная. Это видно невооруженным глазом. Очень много разрушений, очень много постоянные арт-дуэли, постоянные обстрелы. Слышны очереди с автоматов, стрелкового оружия где-то на окраинах. То есть, ну, видно, что это прям край обороны, активная зона боевых действий. И там точно нелегко, ни цивильным, ни военным нашим.
Мы сейчас видим на наших экранах видео, которое ты вот заснял. Сережа, а вы где работали? Там можно говорить о том, что действительно бои идут в городской черте, или это достаточно трудно понять?
Ну, это сложно понять. Штука в том, что Бахмут разделен на две части речкой, Бахмуткой, и часть города, которая за рекой, как бы дальняя, туда нету доступа, по крайней мере, легкого и безопасного. И непонятно, что там происходит. Мы туда не смогли, не хотели заехать, это очень опасно. Но военные говорят, что нет, что силы обороны Украины полностью контролируют город, и бои идут только на окраинах, на подступах, в окружающих селах и так далее. То есть русских в городе нет, и надеемся, что и не будет.
Ты вот говорил о том, что работал с американскими журналистами The Wall Street Journal. Вы нашли гражданских в городе, пообщались ли с журналистами? Твое впечатление от того, как они держатся?
Ну, да, это тяжело. Это тяжело видеть, тяжело говорить с людьми. Очень мало осталось людей, когда-то живой и прекрасный цветущий город, сейчас практически пустой. Там нам сказали военные, что около 12 тысяч человек осталось всего. И те, кто остались, они очень напряжены, они заняты выживанием, по сути. И по каким-то причинам они очень плохо относятся к журналистам, то есть ты к ним приближаешься с камерой практически к любому гражданскому, и они говорят, что нет, уйдите, пожалуйста, из-за вас, вы сюда приезжаете, потом начинаются прилеты, то есть вплоть до некой агрессии, когда там их много, и они говорят, уйди, уйди, уйди. То есть люди очень напряжены, ну и опять же, постоянные прилеты, нету света, нету тепла, нету воды. То есть, ну, я абсолютно их понимаю, точнее, не понимаю, наверное, никто не понимает из нас, тех, кто живет в Бахмуте. Вот, ну и интересно то, что утром можно увидеть цивильных, утром где-то там, мы были сегодня в 8 утра, люди ходят по делам на рынок за гуманитаркой. И одна женщина сказала нам, что мое правило такое, я должна вернуться домой до 12. Они считают, что утро – это безопасное время, потом начинается ад. Ну и это правда, это действительно ад. Очень громко, очень страшно.
Да, ну касательно того, что не хотят общаться, это вот мы это наблюдали все годы агрессии России против Украины. Перестраивается психика в районе боевых действий. Людей действительно не очень любят внимание, которое им уделяется. Сережа, ну ты пообщался с украинскими военными. Расскажи, как они настроены, да, и продолжай.
Да, конечно. Я просто думаю, что людям хочется кого-то обвинять, с кем-то сказать, что ну, какие-то простые решения, что вот вы журналисты приехали, поэтому беда. Ну и, конечно, это неправда, но есть как есть. Военных в городе много, фактически это сейчас один большой крепкий район. И, ну, как бы все очень заняты, все очень как бы сфокусированы. Я не могу сказать, что есть какая-то супер бодрость. Ну, тяжело, видно, что тяжело. Но все знают, что делать, есть такое впечатление. Мы работали немножко с аэроразведкой, с Петровым отчим. Ну и просто ребята делают день за днем свою работу и как бы настроены делать ее дальше. И все уверены в том, что Бахмут, если будет украинским, это, наверное, главное, что они нам говорили и что я хочу вам передать от них.
Сережа, еще такой вопрос, а погода там какая? Ну, она ведь влияет на ход боевых действий. Там сыро сейчас, но вот эти все дороги, они в грязи, они мокрые.
Да, абсолютно верно. Очень холодно. Ветер, туманность низкая. То есть вот для тех, кто занимается всякими аэроразведкой, что ни мы, ни русские не могут толком использовать как бы вот преимущество там в дронах. И это замедляет тоже, потому что нет информации о том, где войска, где противник, где свои. Да, и грязь распутится очень как бы там, где дороги, в самом городе перемещаться можно нормально, но за городом все вязнет, тут как бы преимущество там гусеничной техники, но машины вязнут постоянно, видно, как там меняются колеса, там какие-то ремонты делаются. То есть техника тоже устает, техники важко, в смысле, сложно, и ну как бы это влияет на обе стороны.
Спасибо, Сергей, были рады тебя видеть. Береги себя, спасибо за твое включение. Было интересно послушать твои впечатления. Сергей Каравайный, фотокорреспондент, был вместе с нами, который работал вместе с американскими журналистами в Бахмуте, где идут ожесточенные бои вот уже не первый месяц. Несмотря на опасную дорогу, волонтеры продолжают делать ходки в Бахмут и обратно. Ведь без помощи со стороны людям, которые там остались, просто не выжить. Тепло и вода – это самое необходимое в городе, где еще с осени нет фактически никаких коммунальных услуг. В обратный путь добровольцы забирают с собой тех, кто только сейчас решил эвакуироваться.
Да ну, Россия валит и валит. Ну, что такое? Бьет то окна, то эти, то там валит. Ну, если Путин дурачок, ну, что мы можем сделать? Ну, как? Ну, как можно лезть по населению, все лупить? У нас город же все знают. У нас город красивый же. Все об этом знали. Ну, чем это такое? Я вообще не пойму, что он здесь увидел нас. Не, что, мало земли своей или что? Там, по-моему, в России, как если по истории, так там у земли, значит, только в анекдоте, бежишь, трое суток, шапку кидают, и кажется, это мои помидоры. Так и здесь, ну, это мое мнение лично.
Фітніш.
Одгружаємо буржуйки, питну воду. Ну, це для жителів Бахмуту. Волонтерами допомагаємо. Це не тільки ми, це багато волонтерів, які зібралися це. І от відгружаємо. За воду це добрий рух, дякуємо. А за печі це дівчата зібрали гроші і їм зробили буржуйки.
Які дівчата, хто їх робив ці буржуйки?
Буржуйки робили на заказ у місті Костянтинівка, а дівчата – це жителі Бахмуту і не тільки Бахмуту. І буржуйки в нагоді, постійно в нагоді. Це, мабуть, те, що потрібно більше всього – вода та буржуйки. Ну, ще потрібно паливо на генератори.
Ми люди любої допомоги раді. Що є, тому вони раді. И продуктам, и обогреву, и ну как бы всему. И о теплых вещах, одеяло мы вот даем людям. Вещи теплые привозят. Как бы раздаем то, что есть у нас. Люди верят в Збройные силы ЗСУ, что все будет хорошо, и наш Бахмут останется целым, хотя бы пока как есть, хотя бы не полностью разрушенным. Как до этого был город вообще хороший, чистый, красивый, трудолюбивый. Люди работали, строили планы. Ну, с вторжением войны вот так вот все произошло.
Пошли, заходим.
Здравствуйте. Вам звонил сын с Киева, вас эвакуировать.
Не знаю, наверное.
Поехали.
Поехали.
Так... Поехали, а что ж поехали?
Все, потом вернетесь.
Когда?
Когда кончится война.
А.
У него подозрение на инсульт, соседи детка звонили, которые выезжали, дозвонились как-то до его сына и говорят, что подозрение на инсульт. Но хотим эвакуировать в больницу, чтобы его проверили.
А почему?
Будем смотреть, связываться с сыном. У нас есть номер телефона его сына.
59 лет мужчине. Какой он дедушка? Ухаживаем, кушать носим, дрова рубим, ухаживаем. Вчера пытались скорую вызвать, связи нету. Сегодня, вчера ответили соседу, сказали, вывозите сами самостоятельно, нанимайте машину, вывозите. Спасибо вам.
Это был репортаж моего коллеги Сергея Гроботенко. Он побывал в Херсоне, который является сейчас самой горячей точкой на Донецком направлении. Ну и как мы неоднократно говорили в наших эфирах, от того, кто будет контролировать Бахмут, и зависит ситуация, судьба всей Донецкой области, по крайней мере, подконтрольных городов в Украине, Краматорска и Славянска. Деоккупация левого берега Днепра – это сложная задача, и не стоит ожидать этого завтра. Обычно так говорит большинство военных экспертов в нашей студии. Главная сложность – форсировать реку Днепр. Тем не менее, украинская армия атакует войска агрессора уже и на левом берегу Днепра, а как это происходит, об этом в сюжете.
Противник зайняв передові позиції на лівому березі, виставив СПшки з мінометами, з сапогами. Зараз будемо їх відпрацьовувати.
Дві маленькі по моїй команді.
Можете к собі, сер, я потрібно.
Ні, нам тут трохи посидіть, ми їх будемо розбирати на що.
Прямо усмотреть. Заряд.
Мы не работаем или можно работать?
Работает, да сейчас. Они откорректируют сапог и выслали сразу.
А заждем. Оно четко над домом, я так понимаю, идет.
С нами военный обозреватель портала Defense Express Олег Катков. Олег, здравствуйте.
Добрый день, дякую за прошение.
Рады вас видеть, как обычно. Олег, ваш портал у нас ньюзмейкер фактически сегодня для разговора в студии. Мы вот с удовольствием с вами обсудим версии ваши, зачем российские транспортные самолеты «Руслан» зачастили в Китае. Достаточно это интересный факт, потом об этом с политологом обсудим. Но еще одно сообщение от вашего портала, это что на военном аэродроме «Энгельс» в Саратовской области появились дополнительные 5 стратегических бомбардировщиков Ту-95. Обозреватели вашего портала делают вывод, что это может свидетельствовать о скором повторной ракетной атаке на всю территорию Украины. Расскажите, как это работает, когда это может произойти, судя по тому, что эти бомбардировщики уже на аэродроме?
Ну, мова йде про те, що, скажімо так, є доступ до супутників і знімків, які відкриті, але вони SAR-супутники, тобто ті, які використовують технологію отримання зображення через радіоканал, ну, радіолокаційне зображення. І якщо просто порівняти супутникові знімки, які були зроблені тиждень тому, і мова йде про авіабазу «Енгельс», яка є головною базою, з якої стартують російські ракетоносці Ту-95, Ту-160, то порівнявши попередній із знімок від 27 листопада, то, ну, скажімо так, видно активність. Навіть попри те, що на цих публічних знімках, які доступні, ну, для розуміння, Ту-95 з розмістом крила приблизно 95 метрів, 50 метрів займає десь там декілька пікселів. Але просто щільність цієї картинки, кількість літаків збільшилась відносно, наприклад, стану на тиждень тому. Також є непідтверджена інформація щодо дійсного перебазування додаткових літаків Ту-95 на Енгельс. І, ну, скажімо так, завдяки супутнику, скоріш за все, ця інформація дійсно підтверджена. Також сьогодні у Збройних силах України повідомили про те, що вийшов в море вперше за декілька діб корабель з ракетами «Калібр» крилатими. Активність Чорноморського флоту через, ну, скоріш за все, атаки дронів «Камікадзе» українського виробництва зараз зменшена. Тому, ну, скажімо так, вихід корабля з бухти – це також є маркером. Тобто через те, що РФ завдає саме комбіновані удари, як з ракетами повітряного базування, так і морського базування «Калібр», то ці два фактори, ну, так дійсно, скажімо так, говорять про те, що ракетна атака з боку РФ може бути, ну, скажімо так, найближчим часом. Мова не йде про те, що там через годину, через дві, завтра, післязавтра, але навіть те, що паузи між ракетними атаками РФ складають приблизно тиждень, півтора до двох, і така активність вказує на те, що дійсно найближчими днями рашисти можуть спробувати повторити саме масштабний ракетний наступ.
Вот так украинские аналитики уже научились выяснять, когда возможны вот эти повторные ракетные атаки по косвенным признакам. Олег, а что дает эта комбинированная атака с моря, с воздуха? Зачем оккупант именно такую тактику использует? Какой в этом смысл?
Ну, по-перше, це атака з різних напрямків. Тобто самі крилаті ракети, звісно, можуть змінювати курси під час польоту, але і навіть одночасний запуск з кораблів та літаків – це, по-перше, збільшення самих цілей у повітрі. І тут вкрай важливий аспект, що у будь-якого зенітно-ракетного комплексу є така річ, як кількість цілей, які він може знищувати одночасно. Якщо ми говоримо про західні сучасні ЗРК на кшталт там NASAMS і Арісті, то там буде йти там, ну, про велику кількість ракет, які вони можуть запустити одночасно по різним цілям. Але коли ми говоримо про радянські комплекси, тим паче, що, ну, скажімо так, в найбільшому з них вже понад 30 років, то там є певна обмеженість. Ну, наприклад, доволі розповсюджений зенітно-ракетний комплекс ОСА може одночасно обстрілювати лише одну ціль. І, звісно, про це вкрай добре відомо ворогу, тому що він використовує ті ж самі зенітно-ракетні комплекси. Більше того, там навіть вся конструкторська документація знаходиться у РФ, тому що там залишились ті заводи, ті КБ, які розробляли ці комплекси. І про такий недолік саме радянських ЗРК вони чудово знають, і тому запускають одночасно максимальну кількість ракет, які вони можуть запустити, з урахуванням того, що більшість з них, звісно, буде знищена. Мова зараз йде про показники 70-80, доходить до 90% знищених цілей, але навіть запустивши 100 ракет, там 10 з них, 20 може прорватися.
Речь, наверное, идет о ракетах «Калибр», да, которые вот сейчас...
Конечно, «Калибр» и Х-101, Х-555. «Калибр» морского базования, Х-101, Х-550 морского базования.
Министр обороны Украины Резников говорил о том, что на 3-4 обстрела осталось у россиян вот таких массированных обстрела этих запасов. Вы подтверждаете такую информацию? Действительно, ну вот, вот эти вот обстрелы массированные с периодичностью неделя-полтора, их осталось 3-4?
Ну, в мене ті ж самі опори, ну, на мій погляд, дані Міноборони є найбільш точними у цьому випадку, тобто, ну, вони опорні, тобто саме з них можливо робити якісь висновки, і тому що, ну, Скажімо так, Міноборони України точно не бере ці дані десь в повітрі, а це, ну, доволі точно, на мій погляд, добуті з розвідкою безпосередньо. Тим паче, що ця зараз інфографіка і демонструється, там є вкрай важливий параметр, це те, що РФ продовжує випускати ракети Х-101 та калібр. І мова йде про темп 180 ракет на рік обох типів. Тобто, скажімо так, це прямо свідчить про те, що ці санкції, які були введені насправді відносно військової продукції відносно РФ ще в 2014 році, вони працюють не так гарно, як би нам здавалось, і тим паче б хотілося. Тобто РФ зберігає можливість виробництва, і 180 ракет на рік – це вкрай потужний показник насправді. Тобто, за, наприклад, оцінками приватних аналітиків, скажімо так, кількість ракет калібр чи Х-101, які вони могли виробляти, вимірювалась десь, ну, 60 на рік. Ну, тому що там були відомі потужності виробництва, наприклад, ракета «Онікс», там декілька десятків, як вони декларували, враховуючи там те, що калібр – це крилата дозвукова ракета, ну, умовно, можливо було помножити цей темп на 2 і отримати 60. Те, що там 180, це означає те, що вони, скоріш за все, дійсно перейшли, як і декларували, як і у своїх пропагандистських сюжетах, про те, що перейшли на трьохзмінний робочий тиждень, день, і це означає ще й те, що в них немає браку комплектуючих.
После так называемого Пшеводовского инцидента, когда одна ракета или две ракеты упали на территории Польши, отметили страны НАТО, что это, скорее всего, ракета украинского происхождения, пытались сбить украинскую ракету, российскую ракету, я прошу прощения, комплекс МС-300, вот эти вот обломки упали на территории Польши. Германия предложила Польше разместить дополнительные расчеты системы Патриот на территории государства, и тут такой интересный поворот после этого начался. Польский евродепутат от правящей партии «Право и справедливость» Яхим Брудзинский поддержал идею размещения батарей системы ПВО «Патриот» на территории Украины, а не Польши. Он отметил, что эффективность батарей «Патриот», которые Германия хочет передать Польше, будет гораздо больше, если их разместить в Украине. Ну, ранее это министр обороны Польши сделал такое предложение, говорит, зачем ставить у нас, если можно в Украине. Действительно, будет Польша лучше защищена, если «Патриот» будут, ну, на Западной Украине, так понимаю, эти расчеты появятся. И готова ли Украина, ну, если расчеты уже готовы среди бойцов вооруженных сил, чтобы обслуживать эти батареи?
Тут вкрай важко коментувати, тому що вся ця історія з відносинами між Варшавою та Берліном, ну, вона трохи почалась трохи раніше відносно оборони східного флангу НАТО, ніж падіння ракети на територію Польщі. Справа в тому, що Німеччина, починаючи з російського вторгнення і десь до липня, тримала у Польщі саме батареї «Петріот», організувала патрулювання повітряного простору літаками «Єврофайтер», а в липні все це припинило, ну, тому що Збройні сили України так впевнено відсували ворога, і загроза, ну, впала, скажімо так, на думку Берліна. Після падіння ракети Берлін запропонував знову не передати Польщі «Петріот» як виробок, як зброю, а розмістити їх. Тобто мова йшла про те, що давайте ми знову поставимо «Петріоти» від Бундесвера, за ними будуть сидіти німецькі оператори, тобто, знов-таки, це як елемент саме безпеки у межах НАТО. Пропозиція ж, яка була озвучена спочатку, насправді, якщо не помиляюсь, міністром оборони Польщі, мовляв, давайте краще тоді «Петріоти» одразу до України передамо, це, на мій погляд, слід розглядати як загальний вектор, тобто загальну генеральну лінію відносно, наприклад, позиції Варшави, що саме перемога України у війні з РФ і гарантує світову безпеку, і в тому числі і безпеку взагалі для всього європейського регіону. І тому такий заклик можливо розглядати як давайте краще допомагати Україні, а ми, поляки, якось, ну, все добре в нас. Тобто, пропозиції про те, що німецькі ЗРК з німецькими операторами можуть потрапити, наприклад, до України, ну, навіть мій оптимізм не дозволяє таку ситуацію розглядати. Водночас передача цих комплексів, наприклад, від Берліна до Києва, тобто, ну, як держава до держави, у межах військової допомоги, тут дійсно буде спиратися на погодження. Тобто, тому що це комплекси, які беруть участь в обороні НАТО. Комплекси «Патріот» відносяться до дорогого озброєння. Мова йде про те, що один комплекс коштує понад 1 мільярда доларів. І ракета, наприклад, МСІ до нього коштує для армії США десь на рівні 3 мільйонів доларів за одну одиницю на рівні 17-го року. Для іноземних замовників там цінник множиться на 2, 3 або і 4. Там взагалі космічні цифри виходять за одну ракету. Далі аспект в тому, скільки буде тривати підготовка. Тобто я абсолютно вірю в те, що Петріоти потрапить до України, але сказати, що це буде через день, через два, через три, хоча б через те, що необхідно підготувати величезну кількість фахівців, які будуть їх обслуговувати, тому що це надскладна високоточна зброя, і призначення якої навіть не протиповітряна оборона, це вже протиракетний комплекс для оборони проти балістичних ракет. Ну, це б не їх підготовка не буде тривати там навіть тиждень. Це строк, який вимірюється у місяцях. Але в будь-якому випадку я впевнений в тому, що Петріот або їх європейський аналог Самп-Ті все ж таки потрапить до України.
А поки не було сообщення, да, о том, що українці учаться управляти Петріотами?
Ну, скажімо так, це і не є показником. Наприклад, от британські сікінги, вертольоти, про те, що вони вже в Україні, про те, що ну, люди вже навчені їх використовувати, було просто повідомлено як факт. Про те, що хтось там десь готується, тим паче на вертольотах, і це от взагалі перший випадок, коли ну, країни НАТО, тобто в даному випадку Велика Британія, передає саме авіацію західного зразка, ну, такого, ну, це не було до цього, і про це ніхто не знав. Тому і не виключно дійсно те, що, наприклад, зараз вже десь у країнах НАТО йде підготовка українських операторів, і тоді це буде вкрай позитивний сюрприз, і в першу чергу, звісно, не тільки для українців, а й для російської авіації, тому що Петріот – це надпотужний комплекс, і якщо там використовується, наприклад, він для знищення повітряних цілей, то мова йде про ракету ПАК-2, і вона вже має можливість знищення цілей на дальності до 180 кілометрів. І в цьому випадку розкривати ворогу те, що в нас з'явилось настільки далекобійне озброєння для знищення літаків на таких відстанях, ну, я не думаю, що хтось буде. І буде та ж сама, як і, наприклад, Зарісті. Цей комплекс вже був в Україні, вже з'явились фотографії з відпрацьованими ракетами, ну, не уламками, а просто маршевим, грубо кажучи, двигуном. Тобто вона щось збила, а сама ця частина впала. Вже з'явилися фотографії, і вже тільки після цього, десь, можливо, через тиждень, півтора-два, заявили про те, що от Арістів вже в Україні.
Ну, і ще, крім от цих вертольотів Сікінг, які дійсно Британія передала Києву, передав Лондон і ракети Брайнстоун-2. Давайте немножко розкажемо о том, що це таке за звір, чим він опасен для окупантів.
Це насправді друга версія ракети, тобто перший Брайнстоун, який передавався ще на рівні весни. Зараз пішла вже його найсучасніша версія друга, яка має вдвічі більшу дальність. Сама по собі ця ракета, вона бере своє коріння з легендарної, можливо сказати, ракети Hellfire, і вона зберігає ті ж самі невеликі мініатюрні, прямо кажучи, габарити з вагою до 50 кілограмів, і Збройні Сили України з огляду на наявні відео використовують її для ударів з наземної платформи, тобто як ракету класу «Земля-Земля», а в той же час, як, ну, все ж таки Брімстоун, він розроблявся для літаків та вертольотів. Відносно можливостей ракети, то, наприклад, от найголовніший, на мій погляд, параметр дальності, він компанією MDBA не розкритий. Тобто, от якщо взяти сайт, взяти проспекти, брошури, то там інформації, наскільки далеко б'ється ракета, ну, її просто там немає. За оцінками американського аналітичного центру CIS, мова йде про те, що у випадку з пуску з землі її дальність становить до 20 кілометрів. Тобто, для розуміння, це високоточна ракета, яка доволі мініатюрна, тобто 50 кілометрів ваги, запускається на відстань, яка, ну, насправді, ну, десь співставна з дією великокаліберної артилерії. Водночас система наведення цієї ракети вкрай довершена. Там головний засіб – це радіолокаційна головка самонаведення, яка самостійно відслідковує, селектує і відрізняє цілі на фоні землі. Ну, наприклад, танк. Тобто, і може його знищити навіть, коли він не просто стоїть на позиції, а ще й знаходиться в русі, і доведена можливість знищення рухомих цілей, які рухаються швидкістю 70 міль на годину. Тобто, просто британська ракета, тому на кілометрах. І завдяки цьому це вкрай ефективна зброя. Окрім того, там ще є альтернативний метод наведення, він традиційний вже для армії НАТО, це виключено за напівактивним лазерним наведенням. Тобто ціль підсвічується на лазерним підсвічувачем, коригувальником або БПЛА, і ну, ракета влучає саме у підсвічену ціль. Але тут важливий аспект в тому, що навіть якщо працює саме радіолокаційна головка і запускається, наприклад, одночасно там 6, 8, 10 ракет, не так важливо, всі вони обмінюються між собою інформацією відносно цілей, розподіляють їх між собою, і це унеможливлює потрапляння там двох, трьох чи більше ракет в одну і ту саму ціль. Тобто це вкрай ефективна зброя, і те, що Британія активно передає, ще раз так, лише підтверджує те, що Збройні сили України її вкрай високо, ну, вкрай ефективно використовують.
А в кількості непонятно, в якому кількості передали ці ракети британці?
Ні, інформації відносно кількості, звісно, ніхто не розголошує, тобто це, скажімо так, ну, їх возять літаками, і там доволі велика кількість контейнерів, і ці рейси, вони від Великобританії є постійними, тобто мова точно не йде там про декілька десятків одиниць, а про значно більшу кількість.
Ну, ефективно вони, я так розумію, для уничтожения вот, командних пунктів, складов боєприпасів, понтонних переправ. Поясніть, будь ласка, як використовуватися вони будуть, скоріше?
Ну, це протитанкова ракета.
Ага.
Тобто вона має класичне призначення, саме знищення бронетехніки противника. І її можливо, звісно, використовувати і для знищення, там, я не знаю, зенітно-ракетних комплексів, самохідних артилерійських установок, тобто відокремлених цілей. Тобто, ну, склад боєприпасів – це вже ціль, наприклад, для такої ракети, як GMLRS від HIMARS. А саме от Брімстоуму – це, от, наприклад, та ситуація, коли десь там, в 15 кілометрах від лінії фронту ворог збирає там тактичні бронетанкову групу, там стоїть 10 танків, там 15 БМПшек, і вони збираються щось там проривати. Під'їжджає спеціальна машинка з Брімстоумом, випускає там 10-15 ракет, і все, рашисти вже нікуди не йдуть.
Еще появились новости об оружии, но пока это только перспектива, а не уже факт. Пентагону предложила компания Boeing поставить в Украину дешевые небольшие высокоточные бомбы, которые бы позволили Киеву наносить удары в тылу российских войск на расстоянии до 150 километров. Система эта имеет название GLSD-B, это один из примерно полудесятка вариантов боеприпаса, который только разрабатывается. Ну, и насколько можно понять, эта ракета «Боинг» еще не запущена в серийное производство. Олег, а сколько времени может занять вот ее серийное производство? Это как-то, я понимаю, такой заменитель «Атакмса», да? Такая же высокоточная ракета, но с более ограниченной дальностью действия. Если «Атакмс» — это, ну, фактически 300 километров, да, то это два раза меньше. Ну, для того, чтобы, наверное, Украина не наносила удары по непосредственной территории Российской Федерации.
Я назвав би цю розробку аналогом, насправді, HIMARS GMLRS ER, тобто там йде просто Lockheed Martin, розробка більш далекобійного варіанту ракети GMLRS, яка зараз б'є на 80, і вони також планують збільшити її дальність двічі, і ця розробка ну, ефективно просувається. Водночас Boeing запропонував, насправді, ну, трохи, на мій погляд, навіть геніальне рішення. Є мініатюрна високоточна бомба, беремо від старого декорованого реактивного снаряда від системи М-250 від HIMARS М-26 просто маршовий двигун, з'єднуємо бомбу з ним, цей двигун просто запускає цю бомбу на висоту там декілька десятків кілометрів, після чого вона, тому що ця бомба плануюча, починає спускатися, на, ну, планувати, летіти собі далі на значну відстань. На мій погляд, дійсно, більше, ніж цікаве, як мінімум, рішення поєднання двох компонентів з відносно невисокою вартістю і отриманням далекобійного озброєння. Відносно, коли саме Україна зможе побачити, то тут так, поки за офіційними даними так зване виробництво низької інтенсивності, тобто не планомірне серійне виробництво, а скажімо так, випуск і налагодження виробництва одночасно, воно заплановано на 23-й рік. Тобто, можливо, певні там партії, обмежені партії цього озброєння у випадку надання згоди Пентагону можуть потрапити до України вже весною. Тобто, ну, точно ж не там, грубо кажучи, на 1 січня. Тобто тут ми просто знову все завжди впираємось, коли ми говоримо про зброю, а тим паче про нові зразки озброєння у технологічні цикли виробництва.
Да, но тем не менее приятно, что возможно ЛЕТО, ну, касательно дальнобойных снарядов, которые будут поставляться Америкой. Ну и давайте об этом сюжете, который заметило ваше издание Defense Express, о том, что Россия развернула так называемый воздушный мост с Китаем, причем тяжелые транспортные самолеты Ан-124 «Руслан» часто выключают транспондеры, что усложняет фиксацию их перемещений. Всего, по данным вашего издания, речь идет о приблизительно 10 рейсах за последнюю неделю, это только то, что можно было отследить. Обычно рейс проходит по маршруту Москва, Новосибирск, Чжэньчжоу, Новосибирск, Москва. Эти «Русланы» в самом Китае тоже заметили, и там в комментариях, я так понимаю, под этими видео, допустили, что Кремль таким образом забирает военную помощь для армии Российской Федерации, именно экипировку, бронежилеты, шлемы, одежду и так далее. Ну и обращает ваше внимание, наше внимание, ваше издание на то, что этот город Чжэньчжоу, куда и летают тяжелые транспортные самолеты, это крупный логистический и промышленный центр Китая, мощная индустриальная высокотехнологичная зона, в частности, там расположены подразделения китайского оборонного гиганта Наринка и другие производства, которые могут интересовать, чья продукция может интересовать армию Российской Федерации. Олег, ну а лично у вас какие версии? Там вот на портале допускается, да, что скорость, частота, с которой вот эти вот «Русланы» летают в Китай, они свидетельствуют о том, что вывозит Россия из Китая что-то, что нужно прямо сейчас, что очень долго вывозить по железным дорогам. Что это может быть, как вы считаете?
Ну, тут одно одразу треба сказати. Зараз буде виходити у нас публікація, одразу після вашого цього ефіру, ми підняли дані за 3 місяці. І ситуація значно загрозливіша, ніж, ну, скажімо так, показував такий швидкий аналіз. Дані за 3 місяці свідчать про те, що саме активність авіації, саме військової, ну, не військового транспорту, а важкої транспортної авіації, мова йде про компанію «Волга-Днепр», яка використовує Ан-124 «Руслан», вона почалась вкрай активно, починаючи з десь другої половини жовтня. Мова йде про 37 рейсів. Це ті, які вдалося відслідкувати завдяки відкритим джерелам, логам аеропортів відносно прибуття виліту літаків, сервісів відстеження польотів. Тобто це не все, тому що дійсно, ну, там просто помічені аномалії, коли там, якийсь літак російський, там Ан-124 летить, прилітає до Китаю, а потім злітає з Барнаула. Тобто, ну, вони вимикають дійсно транспондери, і є певні там ситуації, коли просто неможливо відслідкувати. Але для розуміння, тому що це дійсно те, що сталося от, за останній час, наприклад, за весь вересень було лише 3 рейси. Зараз лише за незавершений поточний листопад мова йде про декілька десятків. І там же стандартна ситуація, коли одночасно у аеропорт Чжэньчжоу просто прилітають 3 або навіть 4 «Руслани», завантажуються і літять обратно. Транзитним, причому це вони саме вивозять, тому що якщо зазвичай сіли «Руслани», вони просто летять з Москви до Китаю безпосередньо, одразу ж. А на зворотньому шляху вони вимушені робити паузи, ну, робити проміжні зупинки.
І для цього використовують.
Я не впевнений, що розгружаються, тому що, мені здається, розвантаження йде безпосередньо в Москві, тому що Москва – це найголовніший логістичний пункт всієї РЕ, попри її розмір. Саме, ну, історично так вклалося, що саме Москва є таким логістичним хабом в них. І вони вимушені летіти з проміжною пересадкою. І до цього використовується Новосибірськ, Барнаул, Краснодар, тобто там і ще декілька міст саме Російської Федерації. Тобто Сибіру. Тобто вони роблять проміжну посадку, тобто вони летять завантажені, тому що палива іначе не вистачить, бо вони завантажені. Десятки рейсів, які були здійснені тільки за цей місяць, це для розуміння, якщо брати навіть не рекордні показники можливого там «Руслану», тому що це, там, він може підняти до 120 тонн ваги, але, звісно, це моновантаж. Реалістичний вантаж для нього це там 50-60 тонн. І окрім «Русланів» ще доволі часто літають Іл-76. Вони мають там до 40, ну, десь близько 40 тонн навантаження. Тобто ми говоримо про те, що лише за місяць десь з Китаю було вивезено близько 1500 тонн вантажу. Причому компанію, яка вкрай наближена до Міноборони РФ. Це «Волга-Дніпр». Сказати, що саме вони вивозять, ну, поки немає можливості. Це дійсно те, що, скажімо так, потребує, РФ потребує прямо зараз, тому що такі перевезення – це більш, ніж дороге задоволення. Тобто це дефіцитний вантаж, який потрібен прямо зараз. А друга ситуація – це вантаж, який просто легше транспортувати саме літаком, наприклад, через необхідність його охорони. Тобто, якщо ти перевозиш, наприклад, партію зброї, перевозити її вантажним транспортом – це організувати її доволі значну охорону. І це такий вантаж, наприклад, ну, може бути просто залізницею його не будеш транспортувати, тому що це, наприклад, от, щось високотехнологічне, високоточне, і поки воно буде їхати по залізниці, воно просто вже розпадеться там по дорозі. Сказати, що це саме зброя, звісно, ну, поки я особисто на це не візьму просто відповідальність. Але, наприклад, така історія, що це можуть бути навіть компоненти, тобто, наприклад, там електронні мікросхеми. Ну, вибачте, ну, РФ точно не потрібно прямо зараз за один місяць 1,5 тонни мікросхем. 1,5 тисячі тонн мікросхем, вибачте. Це просто більше, ніж, я не знаю, скільки нових років все може вистачити. Тобто там щось йде те, що воно дійсно вкрай потрібно РФ і перевозити саме літаками. Можливо, не виключно так, що це просто дійсно можливо бути форма. Тобто, яку відшивають там в Китаї, китайська легка промисловість, вона буде йти там у кольорі, в розсвітці безпосередньо, як в армії РФ. Там навіть лейби можуть бути зроблені в РФ. Тобто, ми просто навіть можемо дізнатися. Але активність, ну, вкрай загрозлива тенденція.
Да, ну, еще, наверное, один аргумент в пользу того, что это форма, да, что это с приближением холодов, если вот вы правы, да, и со второй половины октября начали чистить вот эти транспортные самолеты, ну, готовиться начали, может быть, обнаружили, что на складах не хватает вот всех бушлатов, да, теплой одежды, и обратились к, ну, партнеру, возможно, такому геополитическому.
Может, но просто 1,5 тонны бушлатов.
Да, вопрос пока открытый. Спасибо за вашу работу, спасибо за ваше включение, Олег. Олег Катков с нами был, военный аналитик портала Defense Express. К нам присоединяется Владимир Фесенко, политолог, глава Центра прикладных политических исследований Пента. Владимир, здравствуйте. Не слышит нас Владимир Фесенко, сейчас мы с ним постараемся восстановить связь. Я напомню, что у вас есть возможность задавать вопросы нашим экспертам на каналах Украинской службы Радио Свобода в Ютубе, в Фейсбуке «Донбасс Реалии». Мы с удовольствием передадим их нашим гостям. Желательно делать это уже сейчас, если у вас действительно есть вопросы, чтобы мы успели их задать. Вроде установили мы связь с Владимиром. Владимир, слышите нас? Появилась связь, Владимир?
Да, да. Вот сейчас я вас слышу, а эфир не... слышу, да.
Все, восстановилось все, наконец-то и мы вас слышим. Владимир, я не знаю, слышали вы, не слышали, мы сейчас вот с Олегом Катковым, военным экспертом, обсуждали возможную военную помощь со стороны Китая, Российской Федерации. Вот заметили они, что зачастили Русланы, тяжелые транспортники, в город Чэньчжоу, там как бы такой крупный логистический центр, промышленный центр, разные есть догадки, но судя по объему частоте этих рейсов, это что-то достаточно такое солидное, большое, в лучшем случае для Украины это может быть зимняя форма, да, хотя это тоже может какие-то вопросы вызвать со стороны Соединенных Штатов Америки, допустим, ну и протест самой Украины. В худшем это может быть какое-то оружие или компоненты для оружия, которые будут собираться уже на территории Российской Федерации. Вы, наверное, следите за вот этим отношением в треугольнике США, Россия, Китай. Неоднократно администрация Байдена предупреждала Китай, чтобы они не помогали, не оказывали военной помощи Кремлю, потому что это может иметь серьезные последствия. С вашей точки зрения, может ли Пекин оказывать хотя бы не летальную военную помощь, я имею в виду вот экипировку, да, для россиян, и как на это отреагирует США, если это подтвердится, вот мы увидим, ну, допустим, китайского производства экипировку на оккупантах в Украине?
Ну, к сожалению, Китай может оказывать неофициальную помощь, публично он может отрицать это. Тут есть такой важный нюанс, который надо учитывать. Позиция Китая в отношении войны России против Украины, она очень двойственная. С одной стороны, Китай призывает к мирному регулированию этого конфликта, к завершению войны, выступает против использования ядерного оружия, но Китай не придерживается санкционного режима, за одним исключением, когда речь идет о компаниях китайских, работающих на западном рынке, американском или европейском. Вот эти компании санкционного режима придерживаются очень четко, потому что они понимают, Если они нарушат этот режим, у них возникнут проблемы на главном их рынке. А вот те компании, которые не связаны с Западом, либо государственные структуры, они могут неофициально, неформально оказывать определенную помощь России. Парадокс в том, что Китай заинтересован в сохранении западных рынков сбыта для своей продукции, ну и в целом западных рынков. Нужен...
Пропадает связь. Алло? У нас. Да, вот вы вроде бы появились.
Да, но Китай не заинтересован, то есть вот он заинтересован в Западе как в торговом партнере и заинтересован в прекращении войны для того, чтобы нормально функционировала мировая экономика. Однако, с точки зрения своих геополитических интересов, Китай не заинтересован в проигрыше России, в поражении России. Поэтому определенную поддержку, может быть, тайную, неформальную, Китай России может оказывать. Вот зимнее обмундирование, да, вполне возможно, я этого не исключаю. Оказывать помощь оружием, например, снарядами артиллерийскими, либо теми видами вооружений, еще, скажем так, советских образцов, которые могут подходить для российского оружия. Это тоже возможно, но прямо Китай этого делать не будет, только тайно. Но тут надо следить, и нам, в первую очередь, будут ли какие-то признаки использования, допустим, артиллерийских снарядов, поставленных из Китая, или, не дай бог, ракет. Вот это как бы особый предмет беспокойства. Не будет каких-то, может быть, прямых негативных последствий, но... Если будет обнаружено, что Китай оказывает военную поддержку России, это, конечно, ну, может привести к введению санкций против Китая, пусть ограниченных, но, тем не менее, это, конечно, может создать определенные проблемы для Китая. Поэтому Китай будет, как и раньше, скорее всего, лавировать. Прямой поддержки России оказывать не будет, а вот поддержка косвенная, к сожалению, вполне возможна.
Господин Фисенко, а вот эти экипировка, бронежилеты, шлемы, одежда, ну, допустим, это вывозит Россия из Китая, это красная линия для Соединенных Штатов Америки? Они просили, предупреждали Китай? Или все-таки это такая гибридная вещь, и это не нарушает, ну, не будут введены санкции против Пекина со стороны Запада?
Ну, я думаю, что из-за зимнего обмундирования санкции вводить не будут. Тут важно, чтобы не оказывалось поддержки прямой, именно поддержки оружием или боеприпасами. Вот это очень важно. Косвенная поддержка. Я вам скажу, на самом-то деле, к сожалению, не все дырки в санкционном режиме закрыты и на Западе. Как вот сейчас выясняется, ряд компонентов двойного назначения, в том числе и электроники, попадают в Иран, например. И даже в Россию. Ну, во всяком случае, до 24 февраля попадали, а по некоторым данным и даже в первые месяцы войны. Поэтому вот надо закрыть сейчас каналы поставок продукции двойного назначения, которые идут напрямую в Россию или, например, в Иран. По Китаю, да, тут более сложная ситуация. Я думаю, что все-таки важен сам факт того, что Китай хотя бы формально придерживается вот этих обязательств не вмешиваться в эту войну, не поставлять России оружие. Но и надо следить. То есть тут очень важна публичность. Если вдруг появится какая-то информация о том, что да, вот Китай что-то поставляет, вот надо это максимально опубличивать. Я думаю, что для Китая это все-таки имеет определенное значение. Даже Иран, кстати говоря, публично отрицает поставки в Россию, хотя уже есть много этому свидетельств. Поэтому публичность. Вот это тоже оружие в борьбе против нарушения санкционного режима в отношении России.
Ну вот мы видим, что украинские аналитики занимаются этим, да, и несмотря на выключенные транспондеры, все равно обнаружили вот эти вот воздушный мост между Москвой и Чжэньчжоу. Ну что ж, будем следить. Владимир, еще хотелось у вас поинтересоваться таким перебыванием в воздухе, или как вы это назовете. Премьер Венгрии Виктор Орбан, неоднократно мы слышали от него достаточно такие противоречивые заявления, что, мол, Украина виновата и Запад виноват в войне, которую Россия развязала против Украины, что Зеленскому уже давно садиться пора за стол переговоров, что не будет Украины в НАТО. Блокировала, пыталась, по крайней мере, блокировать Венгрия транши военной и финансовой помощи со стороны Европейского Союза. И вот-вот он выступил на Международном объединении христианских демократов, где Орбан является вице-президентом, и высказался о политической политической ситуации в Европе. Он заявил о ряде одновременных вызовов, которые переживает ЕС, война в Украине, экономический кризис, нелегальная миграция, распространение западной немарксистской идеологии. Ну, это достаточно такая типичная риторика для Орбана и его партии Фидес. Но относительно войны он сказал такую вещь, которая многих в Украине повергла в шок. Он сказал, что Европа объединена по поводу того, что является ее целью. И самое важное, чтобы Россия не представляла угрозы для Европы. Для чего нам нужна суверенная Украина? Он вот об этом сказал. Как вы объясните вот такую вот, ну, риторическую перемену в риторике Виктора Орбана? Это надолго? Может быть, это связано с внутриполитическим контекстом или с контекстом в самом Европейском Союзе? Деньги, может, нужны Венгрии?
Да, здесь есть, конечно, связь и с внутриполитическим контекстом, потому что вот даже вот в последние дни мы увидели, мэр Будапешта выступил с критикой позиции Орбана, президент Венгрии тоже поддержал Украину. Орбан вынужден это учитывать, он понял, что он слишком заигрался и в пророссийских нарративах, и в антиукраинских высказываниях, что в условиях нынешней войны, особенно вот тех террористических ударов, которые Россия наносит по Украине, это воспринимается, ну, с большим осуждением. И в адрес Орбана возникают очень серьезные вопросы. Поэтому здесь поправка на внутриполитический контекст присутствует, но и на внешний тоже. Я думаю, что учитывается и характер этой конференции. Абсолютно убежден, что там большинство участников поддерживает Украину, и Орбан не хочет выглядеть белой вороной вот в этом собрании. Еще один важный внешний нюанс – идут торги. Торги с Брюсселем. Ведь вот то, что вы упомянули, да, Орбан пытался блокировать оказание помощи Украине, но не столько потому, что он вообще против этого или хочет заблокировать ее полностью. Он хочет выбрать для Венгрии наиболее оптимальный вариант. Ну, чтобы ей меньше давать, и чтобы это, скажем так, было уже предметом двусторонних торгов между Будапештом и Киевом. Чтобы таким образом можно было влиять на Киев, выбивая из Киева уступки. А с Будапештом... Будапешт с Брюсселем хочет торговаться по поводу уже траншей, которые должны идти из Европейского Союза в саму Венгрию. Поэтому Орбан очень хитрый политик. Он популист. Популисты всегда подстраиваются под конъюнктуру. И в данном случае Орбан пытается маневрировать и ведет откровенные торги с Брюсселем по поводу денег. То есть он, выставляя свои требования по поводу экономической помощи Украины, хочет, чтобы Брюссель не заблокировал финансовую помощь самой Венгрии. Так что ничего у Орбана не поменялось. Всегда надо делать поправку. Орбан не будет нашим союзником. Здесь важны не слова, а конкретные действия. Но важно и другое. Когда Орбан сталкивается с солидарной позицией Европейского Союза, абсолютного большинства европейских стран, солидарной позиции христианских демократов, тогда он вынужден идти на уступки. Точно так же по санкционному режиму. Он вынужден был, несмотря на заигрывание с Кремлем, он вынужден был идти на согласие по санкциям против России, хотя пытался для себя всегда до Венгрии выбивать преференции. Так что будем делать поправку на Орбана, на его хитрость, на его популизм. Он не стал другом Украины, но его можно, скажем так, ставить в рамки, что, собственно говоря, и происходит время от времени. Поэтому надо Орбана загонять в нормальные, цивилизованные рамки европейской политики. Это будет работать и нам на пользу.
Господин Фисенко, у нас с вами полторы минутки осталось, а вот по вашей оценке, Европейский Союз, он, ну вот, един уже в вопросе поддержки Украины? Там Орбан и Венгрия действительно такая белая ворона и изгой, ну, касательно того, что происходит, мнение того, что происходит в Украине?
Ну, в целом, ценностно, да. Хотя есть отличия у отдельных стран. Проблема в том, что когда возникают, я бы сказал, вопросы, связанные с эгоистическими экономическими интересами, то здесь уже не только Венгрия. Но вот сейчас по потолку цен на нефть возникли серьезные разногласия, и целый ряд стран, ну не целый ряд, а несколько стран, в частности средиземноморских, Кипр, например, Греция, они хотят выбить для себя преференции, они считают, что слишком низкая цена на российскую нефть создаст для них проблемы. Поэтому вот есть и не только популизм Орбана, но и экономический эгоизм ряда европейских стран. Но это тоже решаемая проблема. Все-таки Европейский Союз отличается умением находить действенные компромиссы.
Спасибо вам большое, Владимир, за ваше время, за ваш анализ. Владимир Фисенко с нами был, политолог, директор Центра прикладных политических исследований Пента. Ну вот, по мнению господина Фисенко, какого-то кардинального изменения в позиции одиозного с точки зрения, ну, вот, украинских властей и властей большинства европейских столиц, политика касательно войны России против Украины Виктора Орбана там сейчас не замечается. Наша программа заканчивается. Спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работал Денис Тимошенко, Татьяна Кубович и Александр Демченко, готовили для вас этот выпуск. Звукорежиссер Вячеслав Киришун, Виталий Восколович, видеорежиссер, оператор Илья Ильченко. Подписывайтесь на канал Украинской службы Радио Свобода, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые наши выпуски, выпуски наших коллег. Ставьте этому видео лайк. Благодаря этому его увидит больше людей. Ну и также подписывайтесь на наши странички в социальных сетях. Мы есть во всех популярных социальных сетях: Фейсбуке, Инстаграме, Твиттере, ВКонтакте, Одноклассниках, ТикТоке, Вайбере и так далее. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Пока что с вами прощаемся. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».